Тренировка на многих других мирах сошла бы за дворец. Но все относительно, даже Кантары. Знает ли, например, Фарок происхождение этой меры Спайса? Знает ли он, что когда-то 1,5 Кантара означали груз одного верблюда? Вряд ли. Фарок, должно быть, никогда и не слышал о верблюдах или о золотом веке на земле. В странном соответствии с мелодией Бализетта Фарок сказал: «У меня был крест-нож, водные кольца на 10 литров, копье, которое раньше принадлежало моему отцу, кофейный сервиз, бутылка из красного стекла, такая старая, что никто в Сьечей не помнил ее происхождение. У меня была доля в нашем Спайсе, но не было денег. Я был богат и не знал этого. Две жены было у меня. Одна умная и любимая мной. Другая глупая и упрямая, но с фигурой и лицом ангела. Я был свободным наибом, всадником на червях, хозяином Левиафана и песков пустыни». Юноша продолжал наигрывать мелодию. «Я знал многое, не думая об этом», — продолжал старик. «Я знал, что глубоко под нашими песками есть вода, удерживаемая там маленькими создателями. Я знал, что мои предки приносили в жертву Шаихулуду девственницу, пока Льет Кайнс не прекратил это. Мы неправильно сделали, что прекратили. Я видел жемчуга в пасти червя. У моей души было 4 ворот, и я знал их все». Он замолчал, думая о чем-то своем. «Потом пришел Атрейдес со своей колдуньей-матерью», — напомнил Скайтейл. «Потом пришел Атрейдес», — подхватил Фарок. «Тот, кого мы назвали Узулом в нашем Сьетче, и он остался среди нас. Наш Муад-Диб, наш Махди. И когда он провозгласил джихад, я был среди тех, кто спрашивал, зачем мне идти туда сражаться? У меня там нет родичей. Но другие, молодежь, друзья, товарищи моего детства, пошли за ним. Они говорили о колдовской силе спасителя Атрейдеса. Он сразил нашего врага Харконина. И Льет Кайнс, обещавший нам рай на нашей планете, благословил его. Говорили, что Атрейдес пришел изменить нашу планету и нашу вселенную, что он подобен цветку, золотому цветку в ночи».
Фарок поднял руки и посмотрел на свои ладони.
«Люди указывали на первую луну и говорили: его душа там. И он был назван Муад-Дибом. Я не понимал всего этого».
Темп музыки убыстрился.
«Знаете, почему я записался в джихад?»
Старик пристально посмотрел на Скайтейла.
«Я слышал, что существует нечто, называемое морем. Трудно поверить в море, проведя всю жизнь среди дюн. У нас нет морей. Народ дюны никогда не знал моря. Мы собирали воду для великого изменения, которое Муад-Диб принес одним мановением руки. Я мог представить себе канал, воду, текущую среди песков, хоть и с трудом. Я мог вообразить даже реку. Но море...»
Фарок взглянул на прозрачный купол своего узора, как бы пытаясь проникнуть во Вселенную за ним.
«Море!»
— негромко повторил он.
«Это было за пределами моего воображения. Однако люди, которых я знал, говорили, что видали это чудо. Я думал, что они лгут. Но хотел проверить это сам. Вот почему я записался в джихад».
Послышался громкий заключительный аккорд Бализетта, и юноша начал новую песню, со странным волнообразным ритмом.
«Вы нашли ваше море?»
— спросил Скайтейл. Старик молчал,
и Скайтейл подумал, что Фарок не расслышал вопроса.
Музыка Белизета поднималась и опускалась, как морской прибой. Фарок дышал в унисон.
«Был закат»,
— внезапно заговорил Фарок.
«Такой закат мог бы быть написан одним из древних художников. Красный, как цвет моей бутылки, палевый, как жидкое золото. Это было на планете Энфейл, где я вел свой легион к победе. Мы спустились с гор по узкой тропе. Воздух был напоен влагой, и я с трудом мог дышать. И вот подо мной оказалось то, о чем говорили мои друзья. Вода без конца и без края. Мы спустились к ней. Я вошел в воду и начал ее пить. Вода была горько-соленая. Чувство удивления перед этим чудом не покидает меня с тех пор».
Скайтейл почувствовал, что разделяет благоговейный страх старого свободного.
«Я погрузился в море», —
продолжал Фарок, глядя на изображенных на полу морских зверей.
«В воду погрузился один человек, а вышел из нее совсем другой. И я почувствовал, что могу вспомнить прошлое, которого никогда не было. Я смотрел вокруг себя глазами, которые могли вобрать в себя абсолютно все. Плавающий в воде труп убитого нами защитника планеты, торчащий из воды обломок дерева с обгоревшим концом. И сейчас, закрыв глаза, я вижу. Это почерневшее бревно, обрывок веревки, плавающей в воде, желтую тряпку, рваную и грязную. Я смотрел на все это и понимал, зачем оно оказалось здесь, чтобы я мог это увидеть».
Фарок медленно повернулся и посмотрел в глаза Скайтейлу.
«Вселенная не кончается»,
— сказал он.
«Хоть болтлив, но глубокомыслен», — подумал Скайтейл и сказал. «Я вижу, это произвело на вас большое впечатление». «Вы, Тлейлаксу», — отозвался Фарок. «Вы видели много морей. Я видел лишь одно. Но я знаю о море то, чего вы не знаете».
Скайтейл почувствовал, что его охватывает странное беспокойство.
«Мать хаоса родилась в море»,
— сказал Фарок.
«Квизар Атафвит стоял поблизости, когда я вышел из воды. Он не входил в море. Он стоял на песке, на влажном песке, с несколькими моими людьми, которые разделяли его страх. Он смотрел на меня и видел, что я познал недоступное для него. Я стал морским созданием, пугающим его. Море излечило меня от джихада. И я думаю, он понял это».
Внезапно Скайтейл отметил, что во время этого рассказа музыка прекратилась. Его беспокоило, что он не мог точно определить момент, когда это произошло. Будто продолжая свою невысказанную мысль, Фарок вдруг проговорил.
«Каждый вход строго охраняется. В крепость императора нет доступа».
«В этом ее слабость», — сказал Скайтейл. Фарок вытянул шею, вглядываясь в него.
«Доступ есть», — пояснил Скайтейл. «Если большинство людей, я надеюсь, император входит в их число, думают иначе, в этом и заключается наше преимущество». Он потер лицо, ощущая несоответствие избранной им внешности. Молчание музыканта его тревожило. Означало ли это, что сын Фарока
закончил передачу. Разумеется, это был естественный способ сообщения, сжатого и переданного с музыкой. Оно теперь запечатлено в нервной системе Скайтейла и в нужный момент будет выдано благодаря дистрансу, вживленному в кору его головного мозга. Если сообщение передано, он стал вместилищем новых сведений, сосудом, заполненным данными. Все звенья заговора на Аракисе, имена, условные фразы, словом, вся жизненно важная информация.
«У нас здесь женщина», — сказал Фарок. «Хотите увидеть ее?»
«Я ее видел», — ответил Скайтейл.
«Я ее очень внимательно изучил». «Где она?»
Фарок щелкнул пальцами. Юноша взял инструмент, наложил на него смычок. Зазвучала воющая музыка симуты, и, как будто привлеченная этими звуками, из двери позади музыканта появилась молодая женщина в голубом платье. Наркотическая тупость заполняла ее абсолютно синие глаза. Свободная, привыкшая к спайсу, а теперь захваченная чужеземным пороком. Слушая музыку симуты, она ни в чем не отдавала себе отчета.
«Дочь Отейна», — сказал Фарок. «Мой сын дает ей наркотик, надеясь, несмотря на свою слепоту, получить женщину своего племени. Как видите, это напрасная победа. Симута захватила все, что он мог приобрести».
«Знает ли об этом ее отец?»
— спросил Скайтейл.
«Она и сама не знает. Мой сын снабжает ее ложными воспоминаниями, которыми она объясняет свои посещения. Она считает, что любит его. Так думает и ее семья. Ее родные сердятся, так как он калека, но не хотят вмешиваться».
Музыка снова прекратилась. По сигналу музыканта девушка села рядом с ним, наклонилась и слушала, что он ей шепчет.
«Что вы с ней сделаете?»
— спросил Фарок. Скайтейл еще раз осмотрелся.
«Кто еще есть в доме?» — спросил он. «Больше никого», — ответил Фарок. «Вы не ответили. Что собираетесь делать с этой женщиной? Мой сын хочет знать».
Как бы собираясь ответить, Скайтейл протянул правую руку.
Из рукава высунулась сверкающая игла и погрузилась в шею Фарока.
Не было ни вскрика, ни даже изменения позы. Через минуту старику предстояло умереть. А сейчас он сидел неподвижно, парализованный ядом.
Скайтейл неторопливо встал и подошел к слепому музыканту. Тот продолжал что-то нашептывать девушке, когда и его коснулась игла.
Скайтейл изменил свою внешность и взял девушку за руку. «Что, Фарок?» — спросила она.
«Мой сын устал и хочет отдохнуть», — сказал Скайтейл. «Идем, ты должна вернуться домой».
«Мы так хорошо говорили», — сказала девушка. «Мне кажется, я убедила взять его глаза Тлейлаксу. Тогда он снова станет мужчиной».
«Разве я не говорил это уже неоднократно?» —
спросил Скайтейл, подталкивая ее во внутреннее помещение.
Он с гордостью отметил, что голос точно соответствовал новым чертам лица. Это был голос старого свободного,
который уже был мертв.
Скайтейл вздохнул. «Я сделал это не без сожаления», — подумал он. И жертвы бесспорно знали об опасности. Теперь ему предстояло заняться девушкой.